Повтор лучшего. Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Революция» – это программа о событиях, которые происходили 100 лет назад, но это и о дне сегодняшнем. С вами, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. А сегодня в студии вместе со мной очень интересный собеседник, наверное, один из ведущих специалистов, если не просто ведущий специалист в области истории России этого периода, Ярослав Леонтьев, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущий специалист Российского государственного архива социально-политической информации, автор бесконечного количества работ.
Почему информация? История.
История. Ну, вот, извините, ГАСПИ. Давайте, да, вот эту оговорку простим ведущему и пойдем вперед. Ярослав сказал, что, как ни странно, но 14 мая по старому стилю было 1 мая. Нынешнее 14 мая было 1 мая примерно.
Юлианский и Григорианский.
Юлианский и Григорианский календарь. Да, совершенно верно, различаются. И поэтому мы решили нашу сегодняшнюю встречу посвятить Красному 1 мая 1917 года. Тому, что происходило накануне, во время и сразу после вот этих событий конца апреля, начала мая. И перекинуть мостик к событиям сегодняшней России, недавно прошедших, две недели назад прошедших майских праздников, которые сегодня стали немножко уже историей, две недели, все-таки большой срок. Но, с другой стороны, наверное, будут свои отзвуки посылать нам и дальше. Хочу напомнить, что наши передачи показали, революция – это не только и не столько штурмы, восстания, стрельба, то, как это представляется сегодня, и, главным образом, исходя из некоторых не самых умных материалов. Это, прежде всего, созидание новой общественной системы, новых экономических отношений, новых форм политической организации, новых человеческих отношений практически во всех сферах жизни. И вот это созидание очень часто остается по ту сторону в исследовании и, главное, в освещении революции. А мы сегодня с Ярославом постараемся говорить прежде всего об этом. И в том числе о том, какую роль играли то, что называется народом, да, сказать, массами. Рядовые участники революции, рядовые созидатели революции, рядовые жертвы революции. Мы 100 лет назад. Мы, потому что это были и интеллигенты, и рабочие, и крестьяне, и солдаты, то есть те же самые крестьяне и рабочие, переодетые в солдатские шинели, да еще и часть интеллигенции, на которой тоже нацепили солдатские, офицерские и прочие эти атрибуты, заставив воевать и не один год.
А некоторые еще были в матросских бушлатах.
Вот это очень важно, совершенно верно. Ярослав, у меня огромная просьба, может быть, немножко напомнить, что же тогда происходило в конце апреля, в начале мая, в самые майские дни, где были пролетарские вожди, вожди крестьянского движения, вожди либеральной ветви нашей революционной деятельности, я не знаю, революционного процесса, где были массы, молчали, действовали, демонстрировали, созидали, разрушали. Несколько слов о историческом процессе.
Хорошо. Ну, давайте начнем как раз именно, может быть, с либералов, потому что они тоже не дремали, они сидели в креслах Временного правительства, и, в частности, как раз именно в этот день, когда все массы в Петрограде, в революционном Петрограде пошли на Марсово поле и на другие площади этого замечательного города отмечать 1 мая, министр иностранных дел Временного правительства Павел Николаевич Милюков именно в этот день и отправил свою знаменитую ноту о том, что война союзникам, что война будет продолжаться до победного конца, и которая потом и приведет к этому так называемому апрельскому кризису, о котором, я насколько понимаю, вы уже говорили.
Но мы говорили очень мельком, и на самом деле, если вы напомните немного о том, что именно требовали советы, и хотели ли воевать крестьяне рабочие и пришедшие в Петроград с фронтов представители солдатских комитетов, это будет не лишнее, потому что вот этот конфликт, он сейчас непрозрачен. Создается ощущение, что большевики требовали разоружиться и сдать всю Россию матушку ворогу немцу, а вот исключительно либерально-монархические круги хотели защищать Отечество. У меня какое-то ощущение, что в истории было как-то немножко по-другому.
Конечно, конечно, нет, никоим образом уже монархические круги к этому времени вообще не замолкли в тряпочку, и их не было, не слышно, не видно в этот... Воспряли духом во время уже начавшейся гражданской войны, там попытались взять реванш, а в этот момент они молчали и просто были деморализованы абсолютно. А что касается действительно народных масс, то ситуация была противоречивая и, конечно же, не такая однозначная, как нам иногда раньше рисовали. Во-первых, был достаточно действительно популярен в это время, по крайней мере, весной 17-го года, весной и в начале лета, был популярен лозунг революционной обороны от германского милитаризма, вот, от хищного сапога прусничества. Прусачество, да, вот, которое наступает на завоевание молодой российской демократии, и война начала трактоваться, по крайней мере, частью вот социалистов, даже в этот момент, пожалуй, большинством социалистов.
Плеханов, наверное, прежде всего, в качестве идейного вождя.
Плеханов, конечно, как отец русского марксизма Георгий Валентинович за это выступал, он к этому времени вообще обособился от РСДРП, он создал организацию с говорящим названием «Единство», как раз он и подчеркивал, что вот на момент войны нужно вот это национальное единство и классовое единство в том числе. Ну, не только он. Конечно, такой же точки зрения придерживались и лидеры и Петросовета, и лидеры еще не избранного, но они будут вскоре избраны, вскоре как раз пройдет Всероссийский съезд Советов и изберет ЦИК. И вот лидеры и Петросовета, и будущего ЦИК, Церетели, Чхеидзе, Абрам Гоц из числа правых эсеров, Федор Дан, известный
Чхеидзе
меньшевик.
Это меньшевики тоже.
Да, они тоже выступали вот именно за эту, за тактику только не завоевательной войны, не империалистической войны, а вот именно оборонительной войны. Как бы вот такое революционное оборонничество их стали называть.
Ну, если я не ошибаюсь, Советы выдвинули идею мира без аннексии и контрибуции, и идея обороны трактовалась достаточно однозначно. Мы не хотим отдавать нашу страну, но мы не хотим атаковать Германию. Мы хотим мира, и мы требуем мира без аннексии и контрибуции,
да,
в качестве универсального международного лозунга со всех сторон.
Совершенно верно, именно так и ставился вопрос, и на самом деле он примерно так же ставился и вот на предыдущих антивоенных конференциях. Я напомню, что когда конференции проходили в 15-м и в 16-м году в Швейцарии, на которых собрались противники войны, левые социалисты из разных стран, что там выделилась из них небольшая группа во главе с Лениным, Циммервальско-левая их так и называли, которая вот выдвинула лозунг, что война должна перерасти из империалистической в гражданскую, а, собственно, основная эта часть циммервальцев, она выступала вот именно за этот лозунг. Мир без аннексии и контрибуции, и, собственно говоря, вот те фамилии, которые я сейчас поминовал, из числа меньшевиков и эсеров, они-то были такие мягкие циммервальцы, если можно так выразиться, вот.
Извините, Ярослав, я напомню, мы говорили много об апрельских тезисах в наших эфирах и спорили на эту тему. Тогда, вернувшись в Россию, Ульянов, кстати, написал, что мы за мир без аннексии и контрибуций, и этот мир, остановка войны, предполагает, что власть перейдет в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, и что капитал не будет управлять страной и не будет требовать войны в своих интересах, потому что связь капитала, его интересов и войны тогда была достаточно прозрачна. 3 года бойни дали немало прибыли российскому и не только российскому бизнесу, да, говоря современным языком. Но давайте вернемся к тому, что происходило 1 мая. Что же такое, как принял министр иностранных дел в этот замечательный день?
И еще поговорим о других тоже вождях и деятелях революционных. Ну, в этот день как раз это просто было совпадение, конечно, никто это специально так не приурочивал. Вот, Милюков направил тайную ноту к союзникам, а продолжение войны до победного конца. Но эту радиотелеграмму перехватили, ее огласили в Совете, а нет ничего тайного, что не делалось бы явным, и это вот и приведет потом к кризису и к отставке самого Милюкова и военного министра Гучкова, вот, потому что он-то выдвигал войны до победного конца, как раз его не случайно называла пресса Милюков Дарданельский, так и окрестили, да, они-то как раз требовали тех самых аннексий и контрибуций, против которых выступала основная масса в Советах. Вот это и послужило причиной их последующей отставки после того, как массы вышли на улицы. А вот что касается каких-то других деятелей, то если Ульянов вернулся 16 апреля, вот, то, соответственно, другие еще тоже подтягивались.
Например, мы говорим о старом стиле, да?
Да, конечно, потому что, например, лидер и теоретик эсеров Виктор Чернов, он с 5 днями разницы после Владимира Ильича Виктор Михайлович появился 21-го, соответственно, апреля.
Кстати, тоже... тогда получается, что его привезли в запломбированном вагоне на деньги немецкого генерального штаба с целью подрыва революции в России.
Не совсем так, потому что он последовал...
Это не революции, подрыва, извините, подрыва России как участника войны.
Александр, нет. Чернов последовал рискованным путем, потому что ведь был второй путь, можно было передвигаться северными морями, но немцы активно торпедировали, вот, и были случаи, что не все эмигранты вернулись, там, например, один известный эсер-террорист Карпович, бывший узник Шлиссельбургской крепости, вот он оказался жертвой этого немецкого торпедирования как раз, и он на том корабле, который был взорван, оказался еще группа русских политэмигрантов. Но вот Чернову повезло, он благополучно добрался, поэтому нет, он возвращался не по железной дороге, а по железной дороге возвращались другие в то же время вожди. Например, лидер меньшевиков-интернационалистов Юлий Осипович Мартов, он вернулся вторым так называемым вот пломбированным эшелоном, вагоне, то есть первая группа из Швейцарии во главе с Лениным, Зиновьевым отправилась вот более, несколькими днями раньше, да, а другая группа больше, там было большее количество людей, тоже они были семьями, и они вернулись там через 3 недели, да, там были как раз Мартов из лидеров и известных таких еще деятелей революционных партий. Там был, например, Марк Натансон, старейший народник и потом будущий лидер левых эсеров. Прошьян, очень известный лидер левых эсеров и будущий нарком почты телеграфов. Или, скажем, родной дядя Булата Акуджавы, он был анархистом, тоже вот в этом же следовал поезде. Ну, еще ряд товарищей.
Ну, давайте мы еще вернемся к истории о деньгах немецкого генерального штаба, хотя эфир с Андреем Колгановым у нас уже прозвучал. Мы постарались показать, что все эти якобы существующие документы – это, историкам известная фальшивка. Если какое-то влияние из-за рубежа присутствовало, то оно присутствовало очень многообразным, разноплановым, на разные партии, и поддержка центристов и правых была ничуть не меньше, чем левых.
Настолько разные имена я называю, которые друг друга оппонировали потом зачастую, потому что там среди возвращавшихся были и правые эсеры, потом наоборот, которые выступали резкими оппонентами Ленина, и правые меньшевики, то есть наряду с левыми меньшевиками, то есть там были самые представители разных течений, и идею вообще возвращения вот через территорию Германии подал, между прочим, 1 Мартов, если уж на то пошло.
Ну вот видите, как выясняются исторические детали, и важные исторические детали, спасибо, Ярослав, что вы нам напомнили об этом, потому что идея революции, сделанной на деньги немецкого генерального штаба, имеется в виду Октябрьская революция, это, мягко говоря, не точно, если говорить откровенно, то никаких следов значимых иностранных инвестиций в левые партии найти никому не удалось. Ну, а о том, что поддержка со стороны Антанты была тех, кто требовал войны, сомневаться не приходится. Ну, так, да. Потому что если искать следы иностранных денег, то, наверное, их надо искать по другую сторону баррикад.
Кстати, мы еще не упомянули возвращение Троцкого, но Троцкий вернется еще позже, только еще в конце мая, по новому стилю, потому что в это время он будет задержан вот канадскими властями, потому что он возвращался из Америки, из североамериканских Соединенных Штатов, как-то до СНС называлась эта страна, в Канаде его придержали. Вот, между прочим, союзники чинили и другим интернационалистам препятствия. И Чернова на некоторое время придерживали при возвращении. Вот он из Франции в Англию проследовал сначала вот морями, да, потом вот и британские власти его придерживали. То есть такие случаи повторялись.
Да, но потом еще, правда, появится идея, что Троцкий был английским шпионом, Ленин был немецким шпионом, вообще все кругом были одними шпионами. Да, но мы на эту тему, я думаю, еще обязательно поговорим и о влиянии Запада Запада в самом разном его проявлении, Тройственного союза и Антанты с другой стороны. А сейчас вот Ярослав хотел бы продолжить свой монолог по поводу разных людей 1 мая 1917 года в России, в Петербурге, не только, в Петрограде.
И идеи, и дат, потому что вот смотрите, какая любопытная дата нас ждет впереди, если приплюсовывать 13 дней. 11 мая 1917 года Министерство внутренних дел Временного правительства направило свой проект в Министерство народного просвещения для утверждения, как сейчас бы сказали, федеральных праздников, главных трех национальных праздников.
Так. Вот,
он так и не был, кстати, до октября этот проект утвержден, он где-то там завис в каких-то канцеляриях. Вот. Но вот интересно, что выдвигалось, предлагалось установить три общенациональных праздника. 19 февраля, день освобождения крестьян от крепостной зависимости, как мы помним, да, 61-й год.
Ну, к сожалению, очень многие сегодня забыли, и эту дату как-то в России не очень отмечали, учитывая нынешние восхваления в адрес монархии, все предпочитают как-то замолчать факт многосотенлетнего полурабского и просто рабского существования большинства граждан России. Извините, что я перебил, но просто это очень важный сюжет.
Все абсолютно так. Если мне память не изменяет, то покойный Борис Немцов как-то однажды это озвучивал. Вероятно, может быть, он тем самым себя пытался реабилитировать, когда он был вице-премьером, что вот возглавлял эту комиссию по перезахоронению останков царской семьи в Петропавловском соборе, но это мои вольные, так сказать, интерпретации. Вернемся к этим датам, да, которые предлагались установить. 17 октября – день установления в российском государстве первого конституционного строя.
Царь испугался и сдал манифест.
Совершенно верно.
Свобода живет,
да, да. То есть, да, отсылка
это манифест октября 1905 года, mm-hmm. революция 1905 года, да.
И, наконец, 27 февраля с такой формулировкой: в память Великой Российской революции, когда сам народ в лице Исполнительного комитета Государственной Думы взял власть в свои руки.
А вот, кстати, интересный вопрос, Ярослав. Вот кто взял все-таки власть в свои руки? Потому что, на мой взгляд, скорее вышедшие на улицы работницы, затем рабочие, затем не ставшие в них стрелять солдаты, затем Петросовет, возникший фактически снизу и полустихийно, именно они взяли власть в свои руки, и потребовав от Государственной Думы, Временного комитета Государственной Думы, действительно сделать шаг к уходу от монархии, не могу даже сказать уничтожению монархии, к созданию республики, которая до конца и так и не была создана, на самом деле, и даже провозглашена, если я не ошибаюсь, в феврале.
Лично мне кажется, что это был все-таки обоюдный процесс, что поскольку заговор все-таки думцев имел место быть, и имел место быть задолго до событий, правда, пошел совершенно по другому сценарию, чем они планировали. Вот, конечно, да, они, может быть, хотели бы...
Если не ошибаюсь, конституционную монархию,
ну, да, конституционную монархию с каким-то популярным... Ну, в момент войны нужен был популярный верховный главнокомандующий, там разные кандидатуры выдвигались, просто сейчас мы, если будем об этом говорить, слишком далеко вернемся назад. Поэтому я думаю, что был обоюдный процесс, но то, что, конечно, сразу не была проглашена республика, это было и невозможно, да, наверное, сделать, да, моментально. Это только последовало уже потом, вот, осенью 17-го года, когда предпарламент уже, Временный совет Российской Республики, он так и назывался.
Ну, давайте мы потом вернемся, да, к истории того, что было летом и после, а сейчас снова к 1 мая 1917 года. Что же происходило не только в кабинетах Временного правительства, но и на улицах? Народ безмолвствовал, как сейчас принято считать, массы тупые, молчаливые, пассивные, ни на что не способные, или что-то было другое?
Напротив, вот была абсолютно грандиозная, устроенная, колоссальная просто манифестация на Марсовом поле, несмотря на достаточно холодный день. Кстати, тот же Милюков, которого мы уже упоминали, который наблюдал из окна своего министерского кабинета, видимо, как раз готовя к подписанию этой ноты, он увидел, что на крыше Зимнего дворца огромный плакат «Да здравствует интернационал», как раз появился такой баннер, да, как сейчас бы сказали, вот, и на Марсовом поле...
Напомню, большевики еще отнюдь не имеют государственной власти, даже далеки от этого, до чрезвычайности в этот момент.
Ну, интернационал в каком-то смысле тоже наряду с Марсельезой стал общей национальной песней, как мы вспомним потом, что в январе 18 года даже учредительное собрание откроется под пение интернационала.
Вот, это очень важно, потому что у нас сейчас очень многие произошли смещения. Вообще интернационализм – это лозунг отнюдь не исключительно большевистский. Это лозунг очень разных левых, и он стал популярным по-настоящему по-настоящему задолго до того, как образовался Советский Союз, и эти коммунистические партии, коммунистический интернационал стали реальностью этой жизни.
Ну да, я обращусь к воспоминаниям французского посла в Петрограде Мариса Палеолога, который как раз тоже был, пошел посмотреть, как празднуется 1 мая, да, и увидел абсолютно зрелищную картину на Марсовом поле, там огромные-огромные колонны туда все подходили, куча стояла затянутых красными транспарантами грузовиков, которые использовались в качестве таких живых трибун, которые бесконечно сменялись ораторы, там исполнялись революционные песни, там духовые оркестры были тоже разнообразные, полковые духовые оркестры. С одного грузовика выступил и Владимир Ильич в том числе, то есть ораторам всем там, насколько я понимаю, 1 мая давали здесь без предпочтения каких-либо вот партий оттенков, да, это было первый раз 1 мая вот в свободной стране. Да, и все действительно выступали.
Ярослав, извините, я напомню, что тогда Россию страной самой демократичной из всех воюющих государств называли очень разные люди, от кадетов до большевиков, и те же апрельские тезисы того же Ульянова Ленина говорят в том числе и об этом, да, что сегодня Россия как никогда демократичная страна, и мы можем и должны использовать это не для немедленного введения социализма, а для движения к рабочему контролю, ну и так далее. Хорошо, не будем отвлекаться. 1 мая, лозунги. Что хочет вышедший на улицы народ, массы, что предлагают вожди, все единодушны, все спорят, есть ли какие-то пункты согласия, нет?
Ну, я уже сказал, что увидел Павел Милюков, какой транспарант, но вот французский посол тоже обратил внимание на знамена с надписью «Долой войну», «Да здравствует интернационал», «Земля и воля», такой типичный эсеровский лозунг, да, вот, вот традиционные были самые лозунги дня, вот, а можно теперь я перейду на несколько... на пару минут к матросам как раз.
Да, это будет очень важно.
И расскажу о том, как тоже параллельно 1 мая, например, отмечалось в Хельсинки, Гельсинфорсе, как тогда называлось, на главной базе Балтийского флота.
Вот. Я напомню, тогда это была часть Российской империи. Ну, уже не империя, уже новой России, да?
Да, не просто, а еще и базы Балтийского флота. Да, да, да. То есть еще независимость Финляндии действительно не была объявлена. И вот, причем перескажу стихотворным языком стихи, которые написал один из матросов, и фигура достаточно заметная потом впоследствии. Если будет интересно, радиослушатели, мы сейчас к ней еще вернемся. Вот несколько буквально стихотворных маленьких зарисовок. И называется стихотворение «Картинки наблюдателя». Итак, 1 мая в Гельсинфорсе. Пестро, очень многолюдно, масса любопытных лиц. Повернуться даже трудно, но зато совсем не нудно средь хорошеньких девиц. Подхожу к одной прекрасно. Здравствуйте, что же вы стали тут? Будете стоять напрасно, флагщики здесь не пройдут. Я опущу там дальше и закончу.
Ну что, только до девиц, так вы сразу опускаете, Ярослав. Нет, как-то начал... это... Ну хорошо, ладно, давайте опускайте.
Давайте продолжим, раз вас интересуют девицы. Ах, нет, ответил, это опасно, меня, это я вас. Боюсь. А вдруг случайно кто-нибудь стрелять начнет, сговорившись, может, тайно, да и так совсем нечаянно, вдруг да кто-нибудь пальнет. Вот это начинается с этого диалога, а заканчивается стихотворение так. Красно, стройными рядами молодая мощь идет, отбивая такт ногами. Знают, мол, что Русь за нами песнь свободную поет. Силой мощной единения, ведь реакция не спит, без раздоров, без волнения, справедливость без сомнения, злые силы победит. И вот так и можно представить, как все там колышется этими красными знаменами, вот как вся столица финская, финляндская тоже, да, собралась посмотреть на матросов, да,
которые празднуют 1 мая. Ну, это очень важная, и даже я не скажу деталь, да, я хотел сказать деталь, но это на самом деле символ времени, и слова «свобода», «справедливость» – это были не просто лозунги, ведь перед этим десятилетиями люди боролись, по-настоящему боролись, тюрьмы, ссылки, каторга, расстрелы, виселицы, порки. Это реальность Российской империи, и, наверное, возвращение этих людей из политических ссылок, из каторг, с тюрем, это тоже важная часть февральской революции.
Из каторжных нор, как нор, говорили, да. И действительно, многие возвращались с абсолютным триумфом, скажем, такая деятельница, которую называли «бабушка русской революции», Брешко-Брешковская, она просто по возвращении из Сибири, там на каждой станции буквально устраивался вот грандиозный какой-то митинг, если описать описание, что там происходило в Самаре, например, или как ее потом вот в Петрограде встречали. Вот, действительно, огромные толпы там приходили, и все было увенчано теми же знаменами, и лились речи. Вот точно так же Кропоткин вернулся, еще один ветеран, тоже он попозже немножко в мае вернется, и не только Ленин, но вот на Финляндском вокзале Кропоткин тоже, когда прибудет, устроен был тоже такой грандиозный митинг.
Ну, кстати, извините, далее, уважаемые радиослушатели, я просто буду кое-что напоминать, потому что Ярославу что-то кажется абсолютно очевидным, а я буду немножко играть за дилетанта, тем паче, что я действительно оказываюсь дилетантом в истории. Вот все эти события, это события февраля 17 года, рожденные февралем 17 года и к 1 мая превратившиеся действительно в волну революционного движения, волну революционного действия, которое пока еще не превратилось в политические, юридические нормы, пока еще не стало экономическими изменениями, но они уже начались. И о том, что именно происходило в общественной жизни, в экономической жизни, на фронтах, в городе, мы буквально через несколько минут продолжим в диалоге с Ярославом Леонтьевым. Напомню, у нас сейчас в студии Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета и ведущий специалист РГСПИ, Российского государственного социально-политического архива. Архив социально-политической истории. Вот Ярослав меня второй раз поправляет. Я все знаю, что РГСПИ, РГСПИ, бывший ИМЛ, но мы не будем уходить далеко. Спасибо огромное, что вы были с нами в студии, Ярослав. Мы продолжим через 5 минут с вами же этот диалог. И, уважаемые радиослушатели, не забудьте, самое интересное впереди.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напомню, сегодня, как всегда, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И революция для нас в нашем сегодняшнем разговоре – это прежде всего пафос созидания политического возвращения, возрождения и рождения. Рождение свободы, демократии и действия людей, непосредственного действия людей в точном смысле этого слова. Сегодня в России 2017 года многие из старых лозунгов кажутся отжившими свое, а то и просто выродившимися. Слово «демократия» воспринимается как власть демократов, ведущая к кризису, разрухи, Майданам, причем в худшем смысле этого слова, отнюдь не в смысле реального движения народных масс, да, к дезорганизации, хаосу, поражению страны и прочим негативным явлениям. Слово «свобода» ассоциируется с либерализмом, либерализм с либеральной экономической политикой, либеральная экономическая политика с прихватизацией, ростом цен, нищетой и всем остальным. В результате этих инверсий мы теряем, на самом деле, тот смысл, который исконно был не только в этих словах, но и в этих действиях, и который должен быть сохранен, и, на мой взгляд, должен быть развит. Сегодня мы обо всем этом беседуем с Ярославом Леонтьевым. Напомню, Ярослав – доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, ведущий специалист РГСПИ. И вот в рамках этого исторического разговора мы, наверное, будем вспоминать и обсуждать современные проблемы, тем более, что Ярослав включен в целый ряд новых общественных инициатив, скорее как эксперт, но, тем не менее, эксперт такой, играющий тренер, я бы сказал, наверное, да? И не случайно многие сегодняшние встречи, напоминающие 1 мая 1917 года, это встречи, на которых профессор Бузгалин и профессор Леонтьев оказываются вместе, хотя они, конечно, несколько отличаются от того, что было 100 лет назад. Мы вспоминаем о 1 мая 1917 года, поскольку разница в две недели между старым и новым стилем как раз позволяет нам сегодня говорить о том, что было тогда, было 100 лет назад. И кроме праздников, кроме массовых демонстраций, кроме массовых митингов и самых разных речей, это было еще и возвращение политзаключенных, тех, кто был в ссылке, на каторге, в тюрьмах, возвращение их в страну, и люди их принимали как героев. Наверное, вопрос, во-первых, кто возвращался, во-вторых, почему как героев? Ведь, казалось бы, их не видели, не знали. Сегодня их иногда изображают странными, интеллигентными чудаками, которые вот требовали невозможного, зачем-то разрушая великий, могучий, монархический строй, единство народа, царя, православия, и всего остального. Ярослав, что же все-таки происходило?
Нет, на самом деле, я сразу поправлю, что все-таки знали, потому что не будем забывать, что
Я сказал «не знали», я не имел в виду, что реально тогда люди не знали. Я хотел сказать, что сейчас делают вид в СМИ, в исторических или квазиисторических фильмах и книгах, что это были какие-то странные отщепенцы, о которых никто не слышал. На самом деле ведь не так. Я как раз и хотел, чтобы вы про это немножко рассказали.
Да, абсолютно не так, потому что всего лишь за 10 лет до этого, не такой же великий срок, согласитесь, прошла первая русская революция, да, она была разгромлена, многие как раз и из этих людей, активных ее деятелей, оказались на каторгах и в ссылках, вот, но товарищи их всячески, ну, может быть, немножко вульгарно, но, тем не менее, выражаясь сегодняшним сленговым языком, пиарили, да, то есть выпускались многочисленные, скажем, открытки, какие-то даже плакаты, вот, все-таки в годы Первой русской революции была свобода печати.
Ну, некоторое страна... время, да, это да, было, да.
Но страна-то была наполнена вот революционными и прокламациями, и иллюстрированными уже журналами, то есть знали и в лицо, скажем, открытки, например, с Марией Спиридоновой или с той же вот Брешко-Брешковской, но просто они тиражировались миллионами экземпляров и расходились повсеместно, и не только, кстати, в России, но и в Европе, потому что в Европе...
А цензура царя-батюшки на это смотрела сквозь пальцы, или это происходило полустихийно?
Это происходило полустихийно, ну и кроме того, все-таки были значительные цензурные послабления. Вспомните, когда начала выходить газета «Правда», легальный орган, в общем-то, левой фракции
РСДРП. Да, 1912 год, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно, у эсеров тоже были свои легальные знания. Да, и штрафовали, и они закрывались, там иногда целыми номерами их конфисковывали, но полностью невозможно ее было пресечь, все равно уже все разошлось. Опять же, на них собирали деньги, поэтому в Европе их тоже знали. Например, когда в Европе устраивались какие-нибудь большие митинги, демонстрации, вот тот же 1 мая европейский, там эти как раз открытки просто продавались и распространялись в большом количестве, потом за на вырученные деньги они как раз
шла помощь. Ну и в России, кстати, шла большая кампания поддержки политзаключенных, постоянная, непрерывная на протяжении вот 1908-1909 особенно.
И раньше, да, и раньше еще со времен народной воли. Другое дело, что на самом деле эти организации были полулегальные, или они вообще были конспиративными, потому что им тоже за это могли инкриминировать в царской России, потому что это оказание помощи в том числе самым опасным государственным преступникам, как и квалифицировало уголовное уложение, да, но если говорить о 17-м годе, то вот здесь, конечно, вот эти тайные все бывшие комитеты помощи политзаключенным, они как раз и были объединены постепенно, а началось все с того, что прибыла она еще раньше, вернулась и разрешила царское правительство въезд во время войны, отправила сначала ненадолго в ссылку в Нижний Новгород, потом разрешили въезд в Петроград, я имею в виду легендарные народоволки Вере Николаевне Фигнер, которая сама провела 22 года в неволе. И вот Фигнер, будучи сначала в эмиграции, она и там в Париже организовала такой комитет вот помощи каторжанам и продолжила свою деятельность как раз в Петрограде в первые же дни революции, в марте. Причем ей патронировала супруга Керенского, Ольга Керенская, урожденная Барановская. И поэтому, естественно, при таком патронаже, а Керенский был, напомню, министр юстиции, вот дело у Фигнер пошло моментально очень хорошо. Они колоссальные деньги собрали. Они собрали...
На самом деле была реальная поддержка очень разных людей.
2 миллиона. Да. Они собрали 2 миллиона. Это тех, это вообще просто астрономические суммы по нынешним временам. Все знаменитые... Все знаменитые звезды.
Да, деятели культуры.
Федор Шаляпин, да, скажем, там пел на благотворительных концертах. Там выступали знаменитые писатели, и Горький, и Короленко, там, и так далее, и так далее. И все шло. Кстати, я не случайно упомянул имя Горького, имя Алексея Максимовича Горького, потому что в Москве той же самой деятельностью занималась его первая жена, его супруга, мать его детей, Екатерина Павловна Пешкова, которая потом и уже и в 20-е, в 30-е годы она будет возглавлять эту организацию помощи политическим заключенным уже в следующие времена, так сказать. Но вот Пешкова в 17-м году тоже занималась помощью политкоторжанам. Ведь что надо было? Многие возвращались, конечно, ну, во-первых, просто многие возвращались к разбитому корыту, так сказать.
Ну да, ни дома, ни ничего, ни здоровья, ни работы.
И такие случаи.
Да.
Многих людей просто надо было отправить на лечение. Там да. В Крыму было создано несколько здравниц, куда отправлялись такие, например, бывшие политкоторжане, политкоторжанки, так других надо было трудоустраивать. Развернуть общежитие вот в Москве и в Петрограде, где их просто поселить для тех, кто предпочел остаться в столицах. Там кто-то предпочел уехать на родину. Ну и так далее, и так далее. То есть это целый колоссальный процесс, там целый аппарат был создан.
Это хорошее и полезное воспоминание, на самом деле, потому что в этом есть и ключ к сегодняшним временам. Но давайте мы посмотрим, может быть, на другую сторону. С одной стороны, да, деятели революции, которые на протяжении десятилетий считали возможным и необходимым изменение общественно-политической и экономической системы России, уход от самодержавия, переход к демократии, земля крестьянам была лозунгом большинства революционеров, хотя и в очень разных интерпретациях того, как эта земля должна быть передана крестьянам, да, сказать, то же самое касается многих других общих для революционных деятелей и эсеров, ну, когда-то народников, и для социал-демократов, меньшевиков, большевиков, для представителей других политических организаций. Вот эти люди оказались на волне революции, но насколько эта революция была делом вот некоторой кучки заговорщиков, как иногда сегодня, опять-таки, это все представляется, насколько это было реальным волеизъявлением людей, которые устали от старой системы. Я не случайно задаю этот вопрос, потому что постоянно муссирующаяся тема Великой Российской империи, которая благополучно и бурно развивалась, и ход развития которой искусственно прервали революционеры. Ну, правда, в большинстве современных интерпретаций получается, что как-то сразу большевики это все прервали. Я вспоминаю целый ряд открытых эфиров на телевидении, вот этих ток-шоу, где все кричат, что пришли большевики и остановили победоносное развитие российской экономики. То как будто ни Первой мировой войны не было, ни февральской революции не было. Но если вернуться даже к февралю, это заговор, который устроили какие-то странные революционеры в стиле Майдана на Украине уже 21 века, или это все-таки что-то было другое? Это было, прежде всего, движение снизу, а вернувшиеся из эмиграции, ссылок, с каторги революционеры стали скорее, ну, я не знаю, катализатором этого процесса, но вряд ли инициаторами этого процесса. Вот как правильно, Ярослав?
Я думаю, именно так, потому что, во-первых, это был, конечно, стихийный взрыв. Да, это во многом цепочка событий случайных, но так все наложилось друг на друга, что это произошел стихийный взрыв, но самое интересное, что, посмотрите, ведь ни в одном городе России ведь нигде не было сопротивления. Собственно, наоборот, все
речь
города...
Речь идет о феврале 17 года, я напомню.
О феврале и марте, да, что все города вообще во всей Российской империи тогдашние, они поддержали Петроград, они поддержали столицу. В Москве произошла еще более бескровная революция, если в Петрограде хотя бы там было некоторое количество жертв, там исчислялось не очень большими сотнями, но тем не менее.
Я напомню, была попытка расстрела демонстрации рабочих в феврале 17-го года.
Да не попытка.
Ну,
были,
да, действительно, были, несколько сот человек погибло.
Расстрелы,
да,
а потом, наоборот, масса пришла в ярость и начала рвать этих полицейских и просто иногда и каких-то сановников там в генеральских мундирах, которые были ни при чем, каких-нибудь отставных генералов. Мы были и эксцессы, к сожалению, вот, ну, всегда, так сказать, эксцессы тоже случаются.
Но потом солдаты отказались стрелять, и, собственно, какая-то революция после этого перешла в победный
русло.
А вот что было, кстати, в Москве и в других городах? Это очень важно, мы об этом почти не говорили в наших эфирах.
В Москве все моментально практически произошло. Было маленькое столкновение на Каменном мосту в Москве, на Большом Каменном мосту, и то по недоразумению, потому что там просто не поняли части, что они уже все шли в поддержку. Там просто была такая обоюдная перестрелка произошла, там буквально на несколько человек погибло. Была еще ситуация немножко такая патовая перед этим, когда уже демонстранты собрались около манежа, и там по-прежнему были тоже казаки и так далее, думали, что они сейчас тоже, их казачья лава там ринется разгонять демонстрантов, и там группа московских интеллигентов, в том числе, кстати, и философ Николай Бердяев, бывший марксист, да, тоже они вышли, как бы, чтобы хотя бы там собой попробовать это перегородить, в качестве переговорщиков, парламентеров каких-то, но этого не произошло. Вот,
все не произошло атаки мирно. На них, да?
Да, да, и во всех других городах все произошло моментально, просто цепная реакция пошла, кое-где были иногда эксцессы, вот в Твери там, например, толпа разорвала тверского губернатора, буквально линчевала фон Бюнтинга, да, вот, но это были все-таки единичные случаи, если, конечно, еще не брать события в Гельсингфорсе и в Кронштадте, где часть офицеров, которые действительно к матросам плохо, так мягко говоря, относились, но, опять же, я не хочу обелять, вот, потому что там сами даже в газетах революционных гельсингфорских писалось, что вот демоны вышли в это время наружу, так сказать, что вот изменилось даже, ну вот, глаза кровью наливались там и бросались, но не всех же они, не всех подряд, потому что тут же вместо убитого адмирала Небольсина, вот, и был и Непенина, двух адмиралов, да, был выдвинут народный, так сказать, адмирал Максимов, который, он тоже был адмирал, но его, наоборот, выдвинула масса, и сам Гельсингфоргский совет, и целый ряд других старших офицеров, там, Частного потом, там, у которого будет трагическая потом судьба, но все равно далеко не всех там и
но дело
тоже
даже
рвали,
не только
да?
В этом, дело в том, что надо вспомнить о том, что предшествующая история – это история десятилетий и столетий.
Да,
унижений,
да, да, и избиений, у матросов была особенная как раз память. Об этом очень хорошо написал петербургский историк Борис Колоницкий, современный, что матросы-то хорошо, прекрасно помнили, что когда эти офицеры побеждали те ряд восстаний в Свеоборге, в Кронштадте, там, на памяти Азова, которые провалились, как с ними делали, их также расстреливали там на палубе, мы помним картинки в броненосце Потемкине, и тут же бросали за борт, поэтому, в общем-то, эта ненависть накопилась, и поэтому это вылилось, вот эта злоба и ненависть, кровавые эксцессы, но это все-таки нельзя сказать, чтобы это было повсеместно по России. Вся Россия в основном мирным образом, абсолютно бархатным образом поддержала революцию.
Вот это, на самом деле, очень важный компонент нашей истории, потому что в подавляющем большинстве споров революция воспринимается исключительно как массовая, затрагивающая миллионы жертв движения, неизбежно приводящая к убийствам миллионов людей. Иначе революция не трактуется. Реальная революция была другой, и почему и что произошло в октябре, и что из этого получилось, и почему была потом гражданская война, мы эту тему уже затрагивали. Я не хочу сейчас к ней возвращаться, мы обязательно к ней вернемся еще раз. Напомню только один из сюжетов, что даже Октябрьская революция в большинстве регионов России прошла мирно или почти мирно, да, так сказать, столкновений было несколько больше, чем в феврале, начале марта 17 года, но, тем не менее, это не была, так сказать, тогда кровавая бойня. А вот что получилось потом, это интереснейший вопрос, мы его обсуждали, обсудим еще раз. А сейчас снова возвращаемся в майское, радостное, заполненное флагами бытие Петрограда, и не только Петрограда, 1917 года. Вот, наверное, я задам один такой почти философский вопрос историку Ярославу Леонтьеву. Ярослав, а как вы думаете, почему так получилось, что тогда сотни тысяч, наверное, миллионы людей в общей сложности в России выходят на первомайскую демонстрацию? Почему тогда люди считают своим долгом и радостью для себя участие в этих массовых общественных действиях? Почему они тогда участвуют и тратят на это силы, время, энергию, деятельности советов? Почему они собирают огромные деньги на поддержку политических заключенных, не считая это чем-то экстраординарным? Почему тогда вышедший из монархической России, из войны, народ, не только интеллигенция, крестьяне, рабочие, матросы, солдаты, все это делают, творят историю. И почему сейчас мы находимся в ситуации, когда на первомайскую демонстрацию, ну, либо сгоняют полупринудительно под неопределенными лозунгами, так погулять немножко, под голубыми флагами, цвет какой-то странный такой получается, да, либо там прийти несколько сот человек на одну демонстрацию, несколько тысяч человек на другую демонстрацию. Вот почему так?
Я часто задаю на самом деле себе этот вопрос, и я думаю, тут ключевое слово, отличающее нас сегодняшних от наших предков тех тогдашних, заключается в слове самоорганизация, или можно там, если угодно, самодеятельность это назвать. Дело в том, что все-таки, вот даже, как видим, и вожди-то опаздывали с приездом. Я говорю, что тут еще и они только-только появились некоторые. Некоторые еще позже появятся, как Троцкий, да, вот еще не успели вернуться, или Кропоткин.
Да, напомню, в первой части передачи мы говорили о том, что только приехал Ленин, чуть позже, буквально накануне, появляются лидеры меньшинств, веков, какая-то лидеры эсеров. Собственно, революция делалась в значительной степени беспартийными, если не в определяющей степени беспартийными массами.
Да, но был мощнейший фактор самоорганизации. Советы – это творчество действительно самих масс. Раз. И советы были повсеместно, они росли как грибы и в деревне, в том числе советы крестьянских депутатов тоже. Раз. Второе, конечно, были другие формы работы, которые уже десятилетиями некоторые работали. Вот, некоторые, может быть, немножко меньше, но в том числе тоже зато очень динамично все развивалось. Я имею в виду такие формы работы, как профсоюзные движения, как и другие его
касса
разновидности.
Касса взаимопомощи.
Да, да. Да. Самые разнообразные в рабочей среде.
Школы для каких-то рабочих, полулегальные.
Воскресные школы там и так далее. Да. Еще одна отрасль, которая охватывала вообще все население, как и рабочий класс, так и крестьянство, так и интеллигенцию, и ремесленничество, кооперация. Вот я говорю, настолько динамично развивалось русское кооперативное движение, вот, и причем все виды кооперации, от потреб кооперации до производственной, промысловой кооперации, вот. И действительно, наверное, вот эти навыки, какие-то прививки вот такой самоорганизации, вот они были тогда. А вот, увы, и ах, вот вся дальнейшая история нас очень долго отучала вот от самоорганизации и самодеятельности. Я думаю, что, наверное, вот главная загвоздка, наверное, в этом, как мне кажется.
Это одна из довольно хорошо обоснованных позиций, и я отчасти с ней соглашусь. Более того, я, будучи человеком, который много говорил, и в том числе в рамках наших эфиров, о позитивном опыте Советского Союза, и всегда, правда, оговариваясь о огромных противоречиях этой системы, я бы сказал, моей страны, к числу едва ли не самых больных противоречий отнес бы не только политический авторитаризм, не только политическое давление, репрессии, отсутствие свободы слова, но и подавление инициативы самоорганизации вот этого творчества масс. Оно постоянно появлялось, кстати, в Советском Союзе. Оно постоянно рождалось снизу и на уровне производственных коллективов, и на уровне местных советов, и так далее. Даже колхозы,
клубы самодеятельной песни.
Сотни тысяч человек. Да? Но они постоянно давились, я бы сказал, мягко или жестко, но давились. И одновременно патерналистская система, когда от государства действительно можно было получить немало полезных горшочков, как бы сейчас, наверное, сказали, да, от государства можно было получить доступ к образованию, гарантированную работу через там 10-20 лет, но квартиру и так далее, создавало вот это ощущение, что должен быть добрый царь, добрый дядя, добрый секретарь ЦК КПСС, товарищ Сталин или еще какой-нибудь товарищ, который все сделает за тебя. И вот это атрофирование социальных мускулов, атрофирование опыта самоорганизации – это первый шаг. Второй шаг, наверное, это либеральные 90-е годы, которые оказались либеральными только в экономическом смысле и очень жестко, я бы сказал, рыночно-частнособственническими, да еще с феодальной примесью. И тогдашние, кстати, на сотни тысяч митинги на Манежной площади, напомню, они, правда, были гораздо более злыми по своим лозунгам и по настроению, менее красивыми, менее песенными, но они были огромными. Но, тем не менее, вот поражение в этой борьбе с рождающимся российским полуфеодальным, полубюрократическим капитализмом, наверное, было еще одним важным шагом, да, таким убивающим вот эту традицию самоорганизации. Но есть и другие причины, и, уважаемые радиослушатели, слушатели, давайте мы с вами еще будем не раз обращаться к этой теме. И, пожалуйста, пишите, я оставляю всегда свою почту, buzgalin@mail.ru. Как вы думаете, почему сейчас мы не стали или перестали быть настолько активными, способными к общественным действиям? Что произошло? В чем причины? Ну, эту тему мы, наверное, продолжим в следующих эфирах. Сейчас я пользуюсь тем, что Ярослав Леонтьев здесь сейчас в нашей студии. Хотел бы немного вернуться к историческим событиям. Мы затронули Петроград, Гельсингфорс, немного Москву и города, где февраль победил, где май 17-го года стал праздником. Вот большой буквы. А что происходило в деревне? Крестьяне молчат или тоже включаются в решение своих проблем и в какое-то действие созидательно-революционное? Вот как бы вы прокомментировали эту тему?
Включаются, конечно, но просто я напомню радиослушателям, что очень многие крестьяне, 10 миллионов, под ружьем находятся, они одеты действительно в это время в серые солдатские шинели, и вот этот человек с ружьем знаменитый, вот этот образ, вот. Поэтому многие активные, молодые, зрелые люди, они вот в первый месяц они выключены были из этого процесса. Просто...
Выключены в деревне, но в деревне. Включены в рамках солдатских советов.
Конечно, да, нет. Да. И в армейских, и
это
на передовой.
Это будет еще один вопрос, если мы успеем. А да. Сейчас, да, возвращаемся в деревню. Да.
Поэтому... В деревне тоже вслед за городами образуются, и совершенно самодеятельно, никто это специально сверху не декретирует. Вот образуются советы крестьянских депутатов, вот, которые потом, еще не сразу, но потом они начинают принимать, как, так же, как это было, кстати, и в 5-м, и в 6-м году, когда крестьяне собираются на мирской сход и принимают там наказ. Наказ они отдавали только раньше там, депутату Государственной Думы или выборщикам, которые выбирали потом, да, от их округи депутаты Государственной Думы. А здесь они в свой совет крестьянских депутатов, тот по начавшейся складываться вот вертикали, отправляет вышестоящий в губернский, допустим, совет. А потом в мае как раз происходит и созыв первого всероссийского съезда крестьянских депутатов. Первого всероссийского
Я напомню, это очень важное событие, и очень важно то, что оно произошло фактически сразу. Но это другая история, Ярослав. Я обещаю, что мы обязательно вернемся к этому сюжету.
Да, тем более он довольно долго заседал. Он, знаете, когда закончился? Он закончился аж в июне там, по новому стилю.
Да, крестьянский вопрос один из ключевых, как и вопрос о мире. Я обещаю именно с вами его обсудить, поскольку вы специалист с большой буквы в этой теме. Сейчас, к сожалению, нам надо подводить итоги. И я хотел бы закончить наш эфир, наверное, на хорошей праздничной ноте. Хотя в новом стиле уже две недели отделяют нас от 1 мая. Но напомню, тогда в 17 году, 1917 году, вышедшие на праздник сотни тысяч, миллионы россиян, рабочих, крестьян, солдат, интеллигенции, они были уверены: свобода, демократия, социальная справедливость, интернационализм – это лозунги 1 мая 1917 года. Это то, что нужно стране, это то, что даст ей будущее. Что из этого получилось? Почему и как? Насколько состоялся праздник революции? Об этом в следующих эфирах. Спасибо, что были с нами в нашем непростом разговоре. Огромное спасибо Ярославу.
А кто хочет прочесть полностью стихотворение, отрывки из которого я зачитывал, то первый номер журнала «Подмосковный летописец», только что вышедший, он раз в квартал выходит, и вот там полный это стихотворение известного матроса Дмитрия Попова, который там в дальнейших событиях очень активно участвовал, но можно как-нибудь вернуться к нему. Левый эсер знаменитый.
Замечательно. Его, я, как главный редактор журнала «Альтернатива», приглашаю Ярослава вот по итогам нашего разговора что-нибудь предложить в наш журнал. Ну, может быть, еще раз процитировав замечательные строки, которые мы привели в нашем эфире. До встречи через неделю, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что были с нами.